На сегодняшний день крайне бедственно положение земного человечества. Воспитанный падшим ангелом, бывшим светоносцем Люцифером, ставшим впоследствии сатаной, противником сил света, земляне оказались на краю вырождения. Утопая в невежестве, оторванной от природы, не признающей великой космической иерархии света, люди не видят выхода из образовавшейся ситуации. Духовный кризис, в котором оказалось человечество, привел к экологическому, экономическому, энергетическому и другим кризисам. Образовался порочный круг. Разорвать его может только взлет духовности. Кто возьмет на себя этот труд и подвиг? Религия? Наука? Как религия, окруженная чистоколом доморощенных догматов, так и наука, изучающая только грубо физический мир – и отрицающие высшие миры, обе бессильны, как вместе, так и порознь, вывести человечество из тупика. Воедино связывают науку и религию лишь космогонические идеи, содержащиеся в мудрых книгах от древних Вед и Упанишад Индии до современной живой этики. Однако ключи к расшифровке их тайных символов человечеством давно утеряны. В давние времена знания об управлении силами природы являлись священной наукой. Первоисточником этих знаний, как указывают древние свидетельства, были великие космические учителя. Они пришли на помощь младенческому человечеству Земли с более развитых планет Солнечной системы 18 миллионов лет назад. Но четвертая коренная раса человечества, жители материка Атлантиды, унизили великие космические знания. Они употребили их для эгоистических целей, жестоких войн. Результатом этого стала гибель Атлантиды. После этого знания о способах овладения силами природы не выдавались землянам. Однако древние народы, следуя традициям, жили в гармонии с природой. Вспомним славян. В настоящее время все эти знания и обычаи за недоказанностью официальной наукой объявлены суевериями. Подобные же отношения со стороны западной науки мы видим к аюрведе, древней китайской и тибетской медицинам, кладезем народной мудрости. В конце 17 века грубоматериальная евронаука Запада взяла на вооружение принцип экспериментальной проверки теоретических положений. Все, что нельзя было измерить, увидеть, пощупать, понюхать, а именно такие категории, как Бог, душа, дух, эфир, тонкий мир, были отброшены. Объявив единственной реальностью видимую грубую материю, ученые-материалисты вольно или невольно сузили мир до очевидного, свели человека к его физическому телу, а его потребности к поискам комфорта и всевозможных удовольствий. Медицина, начиная с XIX века, была нацелена на лечение симптомов болезней в виде их однотипных патологических изменений в теле различных пациентов. Не затрагивая и их индивидуальные причины заболеваний, которые всегда имеют первоисточник в их психике и сознании. В настоящее время научно-технократическая цивилизация, воспитанная падшим ангелом псевдо-Люцифером, все больше отрывает человека от природы. А официальная медицина, изучающая подробнейшим образом физическое тело человека на клеточном и биохимическом уровнях, не знает ни истинного строения человека, ни истинных причин заболеваний. Ответы можно найти в трудах Елены Петровны Блаватской «Тайная доктрина», Франчио Ладью «Учение храма», «Учение живой этики», данных через Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерихова. Впервые землянам в печатном виде выданы знания о строении космоса и человека, о назначении человека, космических законах. Также даны практические советы, касающиеся здоровья и болезней. После бурного развития квантовой физики, разработки уникальных теорий, таких как теория относительности, квантовая теория, поля, теория физического вакуума и торсионных полей, наука, и в частности еврофизика, вопреки ее собственным же установкам, доказала реальность универсального сознания и реальность Бога. признано существование души и духа. Наука западная интенсивно занимается исследованием тонкого мира, тонких тел человека, создает биоэнергоинформационную медицину, но только для архикорыстных целей глобальной черной элиты, которая евронауку и содержит. Агни-йога дана для того, чтобы человечество Земли могло получить правильное направление в жизни, в науке и практике для сохранения своего здоровья как психодуховного, так и физического. Что же такое болезнь? Болезнь есть продукт дисгармонии. Люди тяжко страдают от наплыва новых и трудных заболеваний. Им даются новые наименования и пробуются новые лекарства. Но болезни растут и растут, и поражают все больше и больше людей. Они не щадят уже ни детей, ни взрослых, ни стариков. Отсутствие сознательно утвержденных в организме огней понижает сопротивляемость тела. Уже сказано было, что от огненных волн будут погибать толпами. Неисчислимы причины болезней, и наука должна разобраться в этих причинах. При этом нужно иметь в виду строение всей планетной жизни. Врачи должны очень внимательно расследовать обстоятельства, окружающие и предшествовавшие болезни, ибо они могут найти ключ ко многим заболеваниям. Недуги человечества связаны с психическим состоянием. Каждое человеческое несовершенство духа отравляет также и физический мир. Не удивляйтесь, если зараза духа и тела так же заразительны, как и пространственные заразы. Ведь атмосфера, окружающая планету, насыщена воплями несовершенства. Ведь ауры человечества настолько физически и духовно заражены, что лишь огненное очищение может дать спасение. Прежде чем начинать разговор о здоровье, следует хорошо изучить строение человеческого существа. Все построения человека, как видимая, так и невидимая его часть, материальны. Развиваясь в трех мирах своей планеты, человек строит себя и свою временную личность из материи этих миров. Человек фактически живет в трех мирах, но этого пока не осознает. Если он направит внимание на то, чтобы замечать знаки тонкого и огненного миров, то они постепенно будут становиться для него реальностью, войдут в его сознание и станут столь же естественными и привычными, как и мир плотный. Самыми плотными, грубыми является материя физического проявленного мира. Они дают построение физической триаде человека, состоящей из трех низших оболочек или принципов. Физического, плотного, видимого тела, эфирного тела, низшего астрального, проводника жизненной силы для физического тела и энергетической оболочки праны. Более утонченные, сравнительно с миром физическим, материи тонкого мира – участвует в построении четвертого принципа – тонкого тела, камы, оболочки чувств и желаний. Кама делится на две части. Это кама-рупа эмоциональная и кама-манас – ментальное тело, низший ум, интеллект, который одновременно является низшей частью пятого принципа – оболочки высшего разума или высшего манаса. Бессмертная часть человека представляет собой человеческую триаду. Она еще носит название «зерно духа» и построена из вечно живущих энергоматерий высших миров. Самые высшие, седьмой и шестой принципы – «атма» – дух, воля, и «будхи» – духовная душа или божественная любовь – объединяются со смертными оболочками личности через пятый принцип – через высший разум, через огненное накопление зерна духа. Он построен из материи третьего, самого высшего мира из сужденных пока человеку, мира огненного, мира огненной и материальной мысли, мира бесформенной, абстрактной и формальной мысли, мыслеформы. Каждый из трех миров, где развивается человек, неоднороден и состоит из семи подпланов по степени строения энергоматерии. Для примера можно рассмотреть строение физической триады человека. Плотное химическое тело является оболочкой, посредством которой человек взаимодействует с окружающим плотно-материальным миром. Чем более чистое и управляемое тело человека, тем активнее человек может участвовать в жизни плотного мира планеты. Руководящей силой является высший принцип. Когда силен в человеке дух, то мы наблюдаем подвиги физических слабых и даже больных людей. Здоровье тела невозможно без здоровья и силы духа. Физическое тело состоит из материи плотного мира, находящейся в твердом, жидком и газообразном состояниях. При жизни оно неразрывно связано с эфирным двойником или энергетической оболочкой, построенной из энергоматерии физического мира в четырех ее высших состояниях – тепловое, световое, электромагнитное и состояние первичных атомов. Назначение физического тела – получать впечатления извне и направлять их внутрь, к сознательной бессмертной сущности, которая и называется человеком. Из этих впечатлений собирается опыт общения с царствами природы и работы с материей. Физическое тело через эфирное и тонкое тело личности питается психической энергией космоса или праной. Природа – источник психической энергии. Нам всегда следует помнить, что невидимое духовное солнце, скрытое за видимым солнцем, является источником всякой жизни в нашей Солнечной системе. Психическая энергия заложена во всей природе и особенно выражена в человеке. Психическая энергия – всеначальная энергия. Энергия, лежащая в начале или в основе всего, что есть в человеке или вне его. Есть энергия огненная, творящая жизнь и все ее формы. Всеначальная энергия, благодать, психическая энергия, огненная энергия, прана – много названий в разных веках. Но смысл един. Жизнедатель, проводник творческой силы, побудитель к познанию. Так люди могут понимать эту благодать. Психическая энергия есть высшее проявление высшей в космосе стихии. Эта великая энергия присутствует везде и во всем. Нет в мироздании такого явления, такого существа и такой вещи, которые могли бы проявлять присущую им жизнь, если бы были лишены психической энергии. Она в семени каждого существа, дающему жизнь и человеку, и муравью. Она в жизни и смерти всего, что живет и что умирает. Жизненной энергией напитана наша пища. Вода и воздух содержат ту же живительную энергию. Каждый человек, потребляя ее, превращает в свою собственную психическую энергию. Ввиду того, что каждый атом и каждая клетка нашего тела, кроме физического существования, живут жизнью духа, или, как сказано, психотворят, психическая энергия проникает во все ткани, во все органы нашего тела, устанавливает во всем организме равновесие, способствует нормальному и правильному функционированию его. Поэтому каждое наше действие, каждое желание и каждая мысль есть проявление психической энергии. Иммунитет и его виды. Официальная медицинская наука занимается иммунитетом физического тела. Также можно говорить о психическом иммунитете. Это иммунитет личности, нижней смертной четверицы. И об иммунитете духа, воли, высшей бессмертной триады человека. Иммунная система физического человека. Иммунитет – это способ защиты физического тела от различных веществ и организмов – микробов, вирусов, грибов, паразитов, вызывающих заболевания, а также защита от чужеродных клеток, например, при пересадке органов, или защита от патологически измененных клеток собственного организма при онкологии. Различает естественный и искусственный иммунитет, врожденный и приобретенный, активный и пассивный. К естественному иммунитету относят врожденный иммунитет. Это генетически закрепленная невосприимчивость к определенным заболеваниям. Например, чума свиней не опасна для человека. Также приобретенный иммунитет. При передаче антител новорожденному с молозьевом матери или внутриутробным способом. Известно, что в дикой природе, если детеныш животного не пососет молозиво, он чаще всего погибнет от заболевания или будет съеден хищником. Это виды пассивного естественного иммунитета. Естественный активный иммунитет формируется после перенесенного инфекционного заболевания или при хронических заболеваниях. Искусственный активный иммунитет вырабатывается при иммунизации, прививках. Искусственный пассивный иммунитет при введении сыворотки вводятся готовые антитела. Различает также гуморальный иммунитет, когда иммунные клетки вырабатывают специфические антитела на патологический объект. Антитела циркулируют в крови и проникают в пораженные отделы организма. Клеточный иммунитет, когда с инфекцией борются непосредственно иммунные клетки, белые кровяные шарики, лейкоциты. Они выполняют различные функции – распознавание, свой-чужой, уничтожение, захват и переваривание, а также удаление патогенного агента из организма. Не забудем, что клетки организма, в том числе и иммунные, тоже имеют семеричное строение. Сказано, единым мостом между пониманием духа и принятием Земли являются белые шарики. Но вы знаете, какая битва сопровождает их существование? Белые шарики, подверженные силам Земли и несущие знания Духа, не кажутся ли вам белыми братьями? Потому так трудна гармония на Земле. Но для работы вместе, где Дух сошел к материи, нужно иметь условия обоих планов. Нельзя удалиться от Земли, и надо прибыть в Духе. Какие органы относят к иммунной системе? Из центральных – это красный костный мозг, губчатое вещество всех плоских костей и концевых отделов трубчатых костей – эпифизов. В нем вырабатываются наряду с красными кровяными шариками лейкоциты. Вилочковая железа – тимус, расположена за грудиной, вырабатывает тоже лимфоцит. Селезенка – в ней белая пульпа вырабатывает лимфоциты. Вот что говорится о селезенке в живой этике. Действительно, можно делать операции селезенки. Физический организм может некоторое время существовать, даже без нее, но это будет чисто физическое решение. До сих пор люди не заботятся о последствиях для тонкого тела. Между тем, орган, связанный с тонким телом, очень оберегаем, но не уничтожаем. Происходит то же самое, что и при удалении аппендикса. Человек не только живет, но даже жиреет, но все-таки одна из главных энергий уже нарушена. Аппендикс впитывает психические элементы пищи. Кто же может жить без таких элементов? Но зачем же лишать организм таких помощников? К периферическим отделам иммунной системы относятся лимфатические узлы. Они располагаются по ходу лимфатических сосудов практически около всех органов. Большое значение имеет глоточное кольцо, миндалины, как барьер инфекции. Сюда же относится лимфоидная ткань, расположенная в коже и слизистых оболочках, так как это первый барьер инфекции. Особенно выделяется слизистая бронхов и кишечника. В кишечнике это перьевы бляшки и аппендикс. В детстве и юности наиболее активен тимус, в дальнейшем он атрофируется, и во второй половине жизни перьевы бляшки берут на себя до 70-80% защиты. Заболевания иммунной системы обычно связаны со снижением иммунитета. Самое выраженное – при ВИЧ-инфекции, СПИДе. Без лечения организм совершенно беззащитен перед инфекциями или онкологией. Кстати, СПИД – это биологическое оружие, навязанное человечеству темной иерархией. С извращением иммунитета – это аллергия. И очень серьезные аутоиммунные заболевания, которых становится все больше – при последних иммунная система организма теряет распознавание свой-чужой и начинает повреждать свои собственные клетки, органы и ткани. Запускается цепная реакция на самоуничтожение. Примером могут служить инсулинозависимый сахарный диабет, когда страдают клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и аутоиммунный тиреоидит, поражение клеток щитовидной железы. В этих случаях больные пожизненно получают недостающие гормоны. Наиболее опасны системные заболевания, такие как системная красная волчанка, склеродермия и тому подобное. На функционирование иммунной системы, а следовательно и на общую жизнеспособность организма, сильно влияют различные виды так называемых биологических стрессов. Это неполноценное питание, аллергическая перегрузка, загрязнение окружающей среды, физическое переутомление, резкие перепады температуры, микробиологическое заражение, побочные эффекты лекарств, повышенный радиационный фон, электромагнитный смог, а также психологический стресс и энергия негативных мыслей. В настоящее время официальная медицина все больше уделяет внимание формированию искусственного иммунитета в ущерб естественному. С первых дней жизни уже в роддоме ребенку делаются прививки, количество которых, как и лекарственных препаратов, постоянно увеличивается. Однако в мире все меньше физически, психически и духовно здоровых людей. Психический иммунитет. Болезни нашего плотного тела напрямую зависят от состояния нашего тонкого и ментального тела, которое питается, как и физическое тело, психической энергией. Эту энергию человек получает от своей Земли и от Солнечной системы. Ею он снабжен от рождения, но ее запас ограничен. Другим источником является сам человек, его психическое состояние, напрямую зависящее от моральных и нравственных принципов. Агни-йога говорит, врач мог бы сказать больному, припадок корыстолюбия у вас, или анемия сомнительности, или камни предательства, или чесотка сплетень, или удар ненависти. Небрежение психической энергией является источником многих болезней. Человек, утерявший иммунитет, будет утратившим и запас психической энергии. Человек, нарушивший равновесие нравственности, уже докажет распущенность своей психической энергии. Каждому известно, что легче не допустить распущенность, нежели после укрощать ее безумие. Каждый понимает, что расстройство психической энергии есть порождение многих бедствий как для себя, так и для других. Импирил называется яд раздражения, призывающий опасность. Яд вполне конкретный, отлагающийся на стенках нервных каналов и таким путем распространяющийся по всему организму. Этот яд выедает драгоценное отложение психической энергии. А что же может быть достигнуто без нее? Скудоумие и разрушение будет уделом. Конечно, каждый волен уничтожать себя, но преступно сеять эту страшную заразу. Сказано, импирил выедает самые значительные рефлексы энергии. Можно назвать раздраженного человека шелухою в полном значении этого слова. Самые значительные следствия затемняются одним кристаллом импирила. Нельзя думать, что импирил есть лишь домашнее растение. Запах его распространяется далеко и мертвит все токи. Так, когда говорю против раздражения, имею в виду не догму, но врачебно-целебное указание. Аура. Излучение трех тел личности образует ауру, невидимую физическому глазу. Здоровая аура, биополе, окружает физическое тело подобно защитному кокону. Это та энергетическая среда, которая обеспечивает защиту организма и препятствует проникновению болезнетворных факторов из внешней среды в физическое тело человека. Более того, восточная медицина считает, что организм с развитой психической энергией обладает двойной системой защиты, которая осуществляет не только биополе, но и клеточная ткань. Каждая клетка физического тела способна испускать в пространство особые энергии, уничтожающие вредоносные микроорганизмы. В книгах живой этики говорится, сущность огненного иммунитета была описана Зороастром. Он указывал, что люди из каждой поры кожи могут вызвать огненные лучи, которые поражают всех вредителей. Человек, покрытый бронёй защитной, не может получить никакое зараженное явление. Но если биополе нарушено, то его границы разорваны. В ауре образуются бреши, через которые организм может быть атакован болезнетворными вирусами и бактериями. Клетки тела такого организма тоже не имеют достаточного энергетического потенциала для самозащиты. Именно эти факторы и являются причиной ослабленного иммунитета. Что обеспечивает целостность биополя и сопротивляемость клеток негативным внешним факторам? В первую очередь, гармоничное состояние психической энергии. Психическая энергия потенциально способна защищать наш организм куда лучше, чем марлевые повязки. Почему же мы болеем? Очевидно потому, что не слишком заботимся о развитии своей собственной психической энергии. И вообще не подозреваем о потенциальных возможностях собственного организма. Вместо использования данного нам самой природой сокровища, мы глотаем противовирусные препараты или антибиотики и тем самым гробим свое здоровье. Как активизировать психическую энергию нашего организма? Что способно повысить потенциал психической энергии? Представьте себе, потенциал психической энергии зависит не столько от физических, сколько от психодуховных факторов. В первую очередь, развитие психической энергии способствует возвышенные мысли и чувства, альтруизм. Состояние радости и восторга есть лучшая профилактика. Кто знает восторг духа, тот уже очистился от многих опасностей. Последние несколько десятилетий, как в медицине, так и среди людей, обращающихся к новой парадигме устройства мира, все больше укрепляется понимание причинно-следственных связей. Возникновение болезни основано на психосоматических явлениях. Всемирная организация здравоохранения признала, что все болезни человека являются психосоматическими. То есть все болезни имеют психическую основу. Каждое человеческое несовершенство духа отравляет также физический мир. Сегодня исследования, подтверждающие, что болезни человека проявляются прежде всего на энергополевом уровне, широко известны. Так, например, доктор медицинских наук, профессор, академик Машков говорит: «Рак – заболевание, начинающееся на ментальном уровне, когда человек отходит от высших сил, когда он, неся обиду на кого-либо, собственное маленькое «я» ставит превыше всего». Иммунитет духа. Сеть заградительная. Иммунитет духа заключается в сознании неуязвимости. Но неуязвим дух и иммунитет в духе. Если он достаточно силен, то им ограждено и тело. Дух – повелитель материи. Материя не имеет волю, но волю имеет дух. Воля есть атрибут духа. Явление воли космично, ибо волею держится вся Вселенная. Не мудро сказать: слаба моя воля, и я ничего не могу. Лучше сказать, что потенциал воли человеческого духа неисчерпаем и велик, и пределов усилия мощи его не существует. Накопления бывают различные. Есть сокровища энергии накопленные, есть сокровища сердца собранные, и есть сокровища воли аккумулированные. Конечно, идеалом достижения считается вся триада, гармонически сочетаемая, но ведущим будет все же воля. Ею творятся миры, ей направляется каждое действие, устремление сердца, и огонь энергии направляется волей. Действие направляется волей. Воля бывает светлая и темная, добрая и злая. Первая ведет к свету, вторая – во тьму. Воля утверждается осознанием и укрепляется в действии. Сила всегда получает признание, но слабость не прощается никогда. Потому первым условием укрепления воли является отправление каждого действия не вопреки, но с санкцией воли. Лучше ошибаться в силе, чем утопать в бессилии разлагающем. Полагает сила воли в агрессивности действия, но это неверно. Сила сдержанная или аккумулированная, или собранная для действия, воздействует мощью своего потенциала даже тогда, когда действие и не явлено. Не всегда нужно внешнее действие, чтобы проявить мощь воли. Молчаливое воздействие воли, идущее через мысль, часто сильнее внешних форм ее уявления. Волю можно направить на утверждение качеств духа, ибо качество духа – не только формы проявления кристаллизованных в микрокозме человека огней, но и результат волевых накоплений. Воля есть кристаллизованный огонь, конденсированный веками в зерне духа. Сеть заградительная должна окружать тело. Очень важно, чтобы аура кончалась сетью искр жизнеспособных. Дух наполняет излучением, но сеть делает его компактным, ибо сеть регулируется обычным сознанием и приказом воли. Заградительная сеть образуется из тончайших энергий. Все центры принимают участие в формировании этого мощного щита. Заградительная сеть может охранить человека, сделав его неуязвимым. Но щит его может лишь тогда утвердиться, когда все тонкие энергии сгармонизированы. Духовные центры должны питать эту мощь. Люди, живущие низшими центрами, не имеют явления заградительной сети. Одержимые не имеют этого щита. Потому на пути огненном нужно заботиться о сплетании тончайших энергий. Каждый удар по ауре может, как бумеранг, отразиться на нанесшем его. Можно отвратить много ударов и болезненных уколов, если заградительная сеть остается непроницаемой. Иммунитет духовных центров может достигать насыщенных размеров, когда заградительная сеть постоянно питается изнутри огнем. Потому нужно так заботиться о напряжении заградительной сети. Психическая энергия, устремление духа и огненная трансмутация дадут нужную ткань для заградительной сети. Лаборатория человеческого тела очень мощна. Она легко нейтрализует очень сильные химические соединения и вырабатывает свои, действующие очень активно и при желании длительно. Усилием воли можно вызвать повышенное выделение желез, например, слюны. Слюна, слезы, пот и выделение внутренней и внешней секреции являются химическими соединениями, сильно действующими не столько благодаря своему химическому составу, сколько вследствие насыщенности их психической энергии. Можно вспомнить, как Христос исцелял больных, применив слюну, смешав ее с землей. При болезнях выделение организма приобретает специфический состав, запах и окраску. Все эмоции, чувствования и переживания яро отражаются на секрециях организма, причем мысль играет первенствующую роль. Мысли определенного порядка вызывают приливы крови к определенным органам. Мысли страха понижают активность и сопротивляемость организма. Все положительные качества духа являются сильными тоническими средствами, яро воздействующими на различные органы и созидающими химические реакции определенного характера. Когда лаборатория человека действует гармонично и положительные мысли и чувства не образуют положительные реакции, процессы, идущие в теле, имеют нормальный и оздоровительный характер. И наоборот, злоба, раздражение, страх, жестокость и все отрицательные чувства и мысли вырабатывают в организме яд, империл, ядовитые химические соединения, которые отравляют организм. Унылый, жалующийся, недовольный и злой и так далее человек отравляет прежде всего сам себя и в конце концов порождает заболевания системы. Некоторые органы поражаются прежде других. Так, например, раздражение, скорее всего, действует на печень. При известной опытности и знании возможно определить, какие именно мысли, переживания и эмоции человека вызвали те или иные заболевания. Хотя бы ради собственного здоровья необходимо следить за собой, храня равновесие духа. Говорят, в здоровом теле здоровый дух. Упуская из виду, что заболевание или нездоровье духа сопровождается заболеванием тела. Спокойное, гармоническое, радостное состояние духа тотчас же отражается на состоянии организма. Будучи лабораторией для мощных химических соединений, человек имеет в себе и лабораторию для всех ощущений. И в этой лаборатории волей можно вызвать любое ощущение, воздействующее в свою очередь и на тело. Так, создав бодрое, радостное, уверенно спокойное настроение, без всяких видимых поводов или причин со стороны внешних условий, можно сильно повысить жизненный тонус всего организма. Но для этого заведование обеими лабораториями следует взять в свои руки, именно осознать свою мощь, свои права и вступить во владение ими. Обычно люди плывут безвольно по течению, не вмешиваясь в жизнь тела и предоставляя заниматься этим нередко невежественным врачам, в то время как очень многое они могли бы исправить сами. Тем более, что официальная медицина отвергает и психическую энергию, и необычайную сложность строения человеческого микрокосма. Управлять им возможно, если владеть знанием. Но современной наукой сокровенное знание отрицается, а болезни растут, и нет им числа, и против многих медицина бессильна. Между тем, как профилактика духа, известного рода дисциплина над мыслями, чувствами и эмоциями, многое могла бы предотвратить. Давно уже сказано людям: «Вы – боги, и дана человеку власть над всякой плотью, над плотью его собственного тела». Но кто же этому верит? А в результате высшее создание природы, царь природы, человек является жалким рабом своего тела, вернее его всевозможных болезней. Путь к здоровью – физическому, психическому и духовному. Есть такое направление в медицине, как натуропатия, натура-природа. Правда, она стоит в стороне от официальной медицины, как и гомеопатия. Все больше практических врачей, столкнувшихся с тяжелыми последствиями медикаментозного лечения, начинает обращаться к профилактике и лечению естественными природными факторами. По данным статистики, даже в такой «процветающей» в кавычках стране, как США, ежегодно умирает от лекарственной терапии 200 тысяч человек. Это четвертое место после сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и травм. Каковы же принципы натуропатии? Жизнь человеческого организма проявляется по законам природы. Согласно этим законам, назначение человека – быть здоровым. В плане природы болезней нет. Из этого плана следует, что если человек хочет быть здоровым, он должен соблюдать законы природы, законы здоровой жизни. Нарушая эти законы, человек наносит вред своему организму. Как оборонительное действие организма от этого вреда возникает болезнь. Это усилие организма восстановить здоровое состояние. Таким усилием природы можно помочь: а. устранением причин, вызвавших повреждения организма, и б. предоставление благоприятных условий. Эти условия создаются правильным подбором и применением природных факторов – солнца и света, воздуха и воды, тепла и холода, движения и покоя, пищи и поста, а также чувствам и мысли. Человек должен содержать свое физическое тело, эмоции, чувства и мысли в чистоте, жить в гармонии с природой, дышать свежим чистым воздухом. Особенно целебен горный воздух, напитанный праной. Воздух спален можно очищать не только проветриванием, но и живым огнем свечей и лампад, а также ароматами мяты и эвкалипта. Можно зимой держать в комнате хвойные растения. Круглый год они хранители праны. Полезны труд и занятия физкультурой на свежем воздухе, прогулки в лесу и парках, воздушные ванны. Ритмичный, особенно творческий труд накапливает психическую энергию. Человек на 2/3 состоит из воды. Вода – жидкий кристалл, бесконечно меняющий свои свойства под влиянием различной информации. Это и наши чувства, и слова, и мысли. Отсюда и наше здоровье. Грубые, низкие слова и мысли разрушают прекрасные кристаллы воды. И вспомните, из чего мы состоим. Кроме жидкой пищи и чаев, необходимо пить 1,5–2,5 литра родниковой или структурированной воды, можно талой. Это обеспечивает нормальный обмен веществ, хорошую циркуляцию крови, очищение организма, предотвратит высыхание клеток, старение. Теплая ванна, кроме очищения, насытит тело водой через кожу. Полезно купание в море, реке, озере, которые тоже содержат прану. Солнечные ванны лучше принимать в утренние часы. Голову, теме надо защищать от солнца. Познавание психической энергии позволяет явить внимание к лекарствам. Насколько меньше потребуется лекарств, когда врачи смогут применить психическое лечение? Условия помощи психической энергии обновят все явления жизни. Пища должна быть свежей, натуральной, несинтетической, не отравленной гербицидами, пестицидами и прочими цидами, а также различными добавками. Надо отдавать преимущество растительной пище. Овощи, фрукты, зерно содержат жизненную энергию, витамины. Надо знать об их огненной природе и с родством с психической энергией. В пророщенном зерне просто взрыв энергии. Вспомните, как нежный росток пробивает асфальт. При проращивании в разы увеличивается содержание витаминов. В давние времена мореплаватели спасались от цинги пророщенным горохом. Мясо не рекомендуется. Помимо быстрого разложения, наступающего сразу после смерти животного, кровь несет в своей тонкой части весь страх и ужас, испытанный им перед забоем. Кроме того, в настоящее время мясо и особенно печень содержат антибиотики и гормоны, которые получало животное. Сказано: вино, табак, мясо, тяжелая и грубая пища вводят в организм тяжелые элементы земли. Низкие чувства и низкие мысли земные отемняют низшие проводники, и свет триады через них не может пробиться. Сильнее всего разрушает иммунитет и физического тела, и личности алкоголь и наркотики, в том числе и курение. Особенно опасны они при беременности. Родившийся ребенок отстает в физическом и психическом развитии вплоть до слабоумия. У него нарушено поведение, он часто болеет. Раньше дети с синдромом Дауна рождались от пожилых матерей вследствие накопленных за жизнь вредностей, а сейчас даже от самых юных мам. Эти же вредности у отца повреждают генетический аппарат половых клеток. Что он передаст своему потомству? Обжорство, похоть, пьянство, курение и прочие чисто телесные отрицательные качества духа и вожделения, связанные с ними, не могут быть удовлетворены после освобождения от тела, но могут быть взяты с собой в мир тонкий, если не изжиты на земле. Избавляться от всех пороков и вредных привычек надо на земле. Властвует над смертными оболочками мысль. В учении жизни говорится: хаос мышления пагубен для человечества. Главное – уничтожить бациллы низких мыслей, которые заразительны всех болезней. Мыслитель просил: не допустите злобу, она источник болезней. Мысль прекрасная – сокровищница здоровья. Радость – есть здоровье духа. Здоровье тела, то есть его равновесие, зависит от качества сдержанности. Многие заболевания начинаются от нервов, которыми не умеют владеть. Распущенность нервов влечет за собой неуравновесие и физического аппарата. Утверждается болезнь. Равновесие духа тесно связано с равновесием или здоровьем тела. Можно сказать, что болезни начинаются с неуравновесия духа. Поэтому нельзя допускать, чтобы его что-нибудь нарушало. Спокойствие утверждается, несмотря ни на что. Поддаваться власти явлений, могущих вызывать беспокойство, волнение, страх или утрату равновесия, значит отдать себя этим явлениям в рабство. Но они все пройдут и во времени забудутся. Стоит ли ради того, что сегодня вызывает острые, неприятные переживания, но что забудется завтра, терять равновесие и становиться рабом приходящих явлений. При равновесии невозможно аккумулировать психическую энергию. Без нее же человек – ничто. Профилактика духа – известного рода дисциплина над мыслями, чувствами и эмоциями – многое могла бы предотвратить. Давно уже сказано людям – «Вы – боги», и дана человеку власть над всякой плотью, над плотью ее собственного тела. Но кто же этому верит? А в результате вышло из создания природы, царь природы, человек является жалким рабом своего тела, вернее его всевозможных болезней. Человек должен трояко беречь здоровье. Первое – свое здоровье, затем здоровье планеты и, наконец, здоровье надземное. Последнее не есть гиперболы, ибо земные жители должны дать себе отчет, что они не могут вторгаться в гармонию надземного мира. Только успешное понимание трех здоровий может дать истинное преуспеяние. Болезни подразделяются на священные, кармические и допущенные. Кто или что допускает последние? Конечно, невежество и ужас неосознания. Нужно в сознании защититься и создать непроницаемую броню нервных излучений. При этом нужны два условия. Первое – осознание психической энергии. И второе – осознание иерархии. Психическая энергия есть также то, что в обычном понимании значится как духовность. И развитие ее – в сущности развитие духовности. Но не той духовности, которая у современного человека выражается в исполнении обрядов и хождении в храмы, но той истинной высшей духовности, которая состоит в приобщении к высшему миру, в раскрытии себе высшего сознания, в развитии в себе, во владении и в сознательном использовании той огромной высшей силы, которая присуща каждому из нас для пользы эволюции и для блага всего человечества. Учитель называет болезнь посещением Господа. Задумались ли над тем, почему? Когда тело крепнет и сознание слишком погружается в плотный мир, болезнью вносится корректив. Физическая оболочка несколько ослабевает, узы земли становятся менее крепкими, и жизнь духа усиливается и углубляется. При особенно долгих и тяжких заболеваниях дух настолько освобождается от цепей плоти, что радость и легкость и сознание силы особой наполняет его. Поэтому болезнь, правильно осознанная и принятая, будет освобождением сознания от оков материального мира. Сами замечали в прошлом не раз, что каждое заболевание приносило нечто такое полезное и нужное для духа, что становилось понятным и для чего это было нужно. Не забывайте, владыки, слова «все обращу на пользу». Развитие психической энергии было необходимо всегда, во все времена существования человека, ибо это закон жизни. Законы жизни требуют, чтобы данные человеку дары были им приумножены. Нельзя быть паразитом и жить за счет того, что создано и дано нам высшими силами космоса, как жизненный принцип. Мы не имеем права тратить то сокровище, которое нам дано для развития жизни, но должны прибавить к нему и внести нечто свое в общую сокровищницу космоса. Кто не умножает того, что ему дается, от того отнимется то, что он имел, как это указано и Христом. Как победить болезнь? Начнем с выздоровления тонкого тела. Оно управляется мыслями и чувствами. Представим и почувствуем его совершенно здоровым, боли нет. Сила притекает, равновесие устанавливается. Как при шуме можно представить тишину, так при боли можно представлять отсутствие ее. Представление должно быть скомбинировано с ощущением и усилено огнем устремления сердца. Тогда будут результаты.